Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня среда, 9 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею, 4 главу, с 9 по 22 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискенд в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да и воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему славу во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Яраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Мелите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь». Это, дорогие братья и сестры, уже самое окончание второго послания апостола Павла к Тимофею. Здесь, по большому счету, апостол Павел прощается, передает какие-то приветствия, рассказывает о своих пожеланиях и своих проблемах, упоминает большое количество каких-то своих сотрудников и недоброжелателей. Он начинается с 9 стиха, где сказано «Постарайся прийти ко мне скоро». «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискенд в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Вот мы видим здесь некоторые имена его, апостола Павла, сотрудников. Видите, Димас его оставил, возлюбив нынешний век, но, по мнению некоторых толкователей, по каким-то своим личным причинам, может быть, связанным с каким-то делом, вот с каким-то, может быть, предприятием такого финансового характера, может быть, связанным с торговлей, еще с чем-то, и ушел в Фессалонику, ну, Крискенд в Галатию, Тит в Далматию, и вот Лука со мною, да, Лука уже был у нас упомянут в послании к Колоссянам, это, во всей видимости, действительно, евангелист Лука, который был с апостолом Павлом во многих его обстоятельствах. 11 стих. «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес». Ну, то есть, вот, апостол Павел выражает свои пожелания и рассказывает, кто куда ушел, кого он сам куда послал. 13 стих. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Вот интересный момент, братья и сестры. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа». Во-первых, мы видим, что слово «филонь» здесь у нас в русском переводе в мужском роде, да? «Филонь, который я оставил». Вот. А во-вторых, интересный момент, что когда мы читаем этот текст, вот опять же к вопросу, как важно нам с вами все-таки знать контекст, знать словоупотребление конкретного того или иного слова в конкретную эпоху. Ведь если мы сейчас с вами читаем это слово, скажем, если это люди не церковные читают, просто открыли первый раз, видят, то для них слово «филонь» вообще ничего не будет означать. Да? Ну, если они захотят, они, конечно, может, прочитают толкование, перевод попытаются найти, это же греческое слово. Но, скорее всего, таких мало. Если будут читать церковные люди, то, скорее всего, более-менее человек, знакомый с церковной терминологией, решит, что речь идет об облачении, о части священнического облачения. Если кто у нас церковь регулярно посещает, тот знает, что священник одевает на себя несколько компонентов, да, несколько таких одеяний, как правило, таких торжественных, разных цветов они, соответственно, празднику. Вот, филонь – это вот то самое верхнее облачение, да, так, в виде плаща оно выглядит, да, Ну, опять же, кто церковь посещает, все прекрасно сейчас меня поймут. Вот это облачение называется либо риза, иногда, да, либо также традиционно называют ее словом филонь. Ну, как бы верхний плащ. По сути, так оно и переводится. Тут апостол Павел здесь-то, скорее всего, просит вовсе не принести ему элемент облачения, потому что, по большому счету, в то время мы еще можем с трудом говорить о том, что полностью сформировалась вот эта окончательная традиция именно вот того облачения, которое мы имеем уже сейчас. Да? Поручи, вот, и петрохиль – это вот то, что на шею священник одевает. Там пояс, хотя пояс мог быть тогда просто как пояс, не как элемент облачения, а чисто с практическими целями, да, его могли одевать. Вот. И, конечно же, здесь, скорее всего, речь идет просто об элементе одежды. То есть филонь – как некая верхняя накидка, верхний такой плащ. Вот. Ну и, по большому счету, надо еще вот что отметить, что то, что, может быть, в ранние века христианства одевалось даже во время службы в качестве какой-то практической вещи, да, вещи, которые используются с практической целью. Ну, вот мы про пояс уже сказали, возможно, были какие-то еще элементы одеяния, которые имели именно практическую цель, то впоследствии практическая цель отпала, а элемент одеяния все равно остался. Да, и тем самым он уже стал носить скорее более сакральное такое значение. То есть его священник одевает, и это что-то означает. Если мы увидим молитвы, которые священник прочитывает перед одеянием, перед облачением в то или иное одеяние, то мы увидим, что каждое одеяние на что-то символизирует. Вот, в частности, та же филонь, она символизирует вот уже такую красоту священства, да, которые облекаются в эту филонь, в эту ризу, как в правду. Вот. Ну, а вот, видите, в те времена, скорее всего, это был просто такой плащ, дорожный плащ, верхняя одежда. Вот. Ну, насколько сильно поменялось слово употребление, мы видим. Поэтому, когда мы читаем 13 стих вот этого послания, наверное, нам все-таки следует подразумевать под филонью именно вот то первоначальное бытовое значение, а не вот уже такое сакральное наше церковное. Филонь как верхнее священническое деяние. Далее, 14 стих. «Александр, медник, много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Ну, Александр, медник, ковач, да, это по-славянски так. Ковач, тот, кто занимается ковкой, по большому счету, да, то есть кузнец, скорее всего, именно так, потому что даже свидетельствует об этом один такой интересный момент, такой чисто статистический, братья и сестры. Вот, наверное, когда-то каждый из нас интересовался, какая фамилия, например, самая распространенная в мире. Ну, обычно у нас на слуху там фамилии, связанные с самыми известными именами, да, происходящие с самых известных имен, там, Иванов, Петров. Но, как выяснилось, статистика подтвердила, что самой распространенной фамилией мира является все-таки фамилия Кузнецов. Да, Кузнецов, которая, ну, соответственно, транслируется в разные языки под разным звучанием. Допустим, вот Ковач – это украинский вариант фамилии Кузнецов, и сербский также, да. Смит, английский, Шмидт, немецкий, ну и так далее. Главное, что речь идет о том, что действительно это в древности профессия была крайне распространенной, и, наверное, ни один населенный пункт маломальский не обходился без кузнеца, без ковача. Вот здесь переведено как медник, да, ну то есть тот человек, который имеет дело с ковкой металла. Мы помним из книги Деяний, что Александр вот этот ковач, Александр медник, кузнец, он каким-то образом был связан с той ситуацией, когда некий Димитрий восстал против апостола Павла за то, что тот проповедовал Христа, и тем самым лишал Димитрия вот этого прибыли от изготовления языческих различных изделий, статуэток, в том числе, может быть, каких-то изделий медных, металлических, и поэтому Александр Медник, Александр Ковач тоже был заинтересован в том, чтобы все-таки прибыль не падала, да, чтобы люди продолжали верить в языческих божеств. И вот таким образом он был противником апостола Павла, и апостол Павел об этом вспоминает, да, что «много он сделал мне зла». Далее 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вменится им». Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Ну, вот это вот понятие «львиные челюсти», конечно, скорее всего, это метафора, потому что апостол Павел, находясь в заключении в Риме, будучи римским гражданином, ну, в общем, не мог, скорее всего, оказаться в ситуации, когда бы его, скажем, подвергали такой смерти через то, чтобы дикие звери, да, его съели. То есть не могли его просто так бросить на съедение зверям. Должен был быть суд, как оно и произошло, да, суд, как полагалось, над римским гражданином, и мы знаем, что римского гражданина даже не могли так повесить, допустим, через также распять или как-то еще иначе, как, например, поступили с Христом и двумя разбойниками, потому что это была такая казнь, которая недостойна была римского гражданина, и римских граждан их просто обезглавливали, что, собственно, и случилось с апостолом Павлом, да, например, апостол Петр не имел римского гражданства, его распяли, ну, как мы помним, по просьбе самого апостола Петра вниз головой. А вот апостола Павла именно обезглавили, как римского гражданина. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею, самое окончание этого послания, 4 главу, с 9 по 22 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое.